Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный политикам Ленинграда, Санкт-Петербурга 90-х годов прошлого века. Одна из самых удивительных биографий принадлежит человеку, 25 лет назад которого в этом городе знал каждый. Александр Щелканов, капитан первого ранга, грузчик в магазине «Березка», народный депутат СССР, председатель горосполкома Ленсовета и, наконец, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга двух созывов. Сейчас Александр Щелканов, удалившийся от суеты городской жизни, живет в деревне на Валдае. Там мы с ним и встретились. Александр, как получилось, что вы из грузчика магазина «Березка», так, по крайней мере, написано в вашей биографии, стали народным депутатом СССР?
Большое спасибо говорю и до сих пор низко преклоняюсь перед Демсоюзом. Именно их отчаянная борьба в тот период, причем борьба не за власть, а за, скажу это не нравящееся слово, за демократизацию, возбудила и сформировала во мне до конца представление о ситуации, которая сложилась в Союзе к концам 70-х, 80-м, к перестройке, к началу 90-х, что и подвигло меня на действия, о которых вы сказали. И дальше очень коротко. Да, закончив службу, я попытался устроиться по специальности инженера оружия с использованием того опыта, который у меня был по подводным работам. Зашел в пару серьезных организаций в Питере, оказался нигде не нужным. Тогда, чтобы хоть как-то помогать семье жить, а все-таки два сына было маленьких, жена, которая работала, искал вокруг, куда бы можно было пристроиться. Были варианты инженером в каком-нибудь из магазинов. В итоге «Березка» меня взяла с удовольствием немножко с маленьким уточнением, что это не магазин был, а база, которая снабжала наше представительство за рубежом. Перевалочная база. Меня, имеющего инженерный опыт, готова работать и с транспортерами, которые останавливались, и с электричеством в любом, именно со всех техническим обслуживанием, меня туда с удовольствием взяли. Это конец 88 года. Я сразу вышел из партии, и с 89 года шло мощнейшее формирование Народного фронта в Петербурге. Точнее, он даже уже функционировал. Все протестные движения, которые более ярко проявлялись в Питере и в Москве, они ведь тогда были, в отличие от нынешних и болотных, и прочих проявлений, по всей России, и на Урале, и на Дальнем Востоке, по всей стране была готовность, ощущение необходимости переходить в требование что-то менять. И в этот же период были выборы на съезд народных депутатов. Стихийно я и решил, раз есть возможность, просмотрю-ка я всех, а кто идет. Я увидел все проходящие в Питере выборы, это начало 89 года, увидел, как беспощадно валят тех, кто хоть немножко предлагает разумные действия, кто четко формулирует свои претензии к нынешней и организации, и структуре, и поведению власти, как их вышибали. И когда в Кировском районе у нас после основных выборов вышибли всех наиболее достойных людей, я и решил, а почему не попытаться, если я исповедую эти же мотивы, если я, как мне казалось, знаю и могу что-то сказать людям, пройду-ка я, начиная с первого этапа. Получил добро у жены, это обязательно, я считал, необходимо сделать, потому что отражение, нагрузка гигантская на семью, гигантская. И мы ринулись в этот бой. Задача была только одной – поэтапно идти до туда, докуда доберемся, но с той целью, чтобы доносить до людей свои идеи, перекликающиеся, как я уже знал, и падающие на почву той ситуации, которая была в России. Все начали с первого этапа и пошло. И так до съезда добрались.
А как произошло ваше избрание председателем Ленгорсовета?
Критической стала к весне 90-го года ситуация с формированием власти в Петербурге. Структурой власти тогда было Совет депутатов города Ленинграда и исполнительный комитет этого совета. То есть эта власть исполнительная была структурой, подчиненной якобы власти законодательной. Хотя на самом деле над всем этим сидел обком и горком. И исполняли его указания и те, и другие. И вот пока исполком оставался структурой подчиненной, его дееспособность оставалась подчиненной. имитационный, только реализовать команды сверху. Надо было вывести его в равновесную, сбалансированную и противостоящие структуры. И это и предстояло сделать вот весной 90-го года. Долго не могли решить вопрос, кого же делать председателем исполкома, пока еще исполкома, того, кто потом станет мэром и сейчас является мэром. Разные кандидатуры предлагались, но ситуация в городе, настроение отношений в городе складывались так, что были только несколько фигур, которым город был готов доверить, и которым тот Ленсовет еще был готов доверить и обсуждать эти кандидатуры. Не буду все их перечислять, одной из кандидатур я там был. И когда несколько кандидатур пропустили и проиграли через обсуждение всех депутатов, и они не прошли, очередь добралась просто и до меня. Я был очередным в списке, не более того. Несколько раз я встречался с разными депутатами, с представителями, обсуждали эти вопросы. У меня были свои предложения по решению этого вопроса. Они меня просто поставили перед ситуацией, что вот уже сколько там месяцев город без исполнительной власти, что этот вопрос надо решать. И мы договорились о том, что да, я соглашаюсь, но не более чем на 2 года. Сейчас это старательно и тогда забывалось. Я останусь на 2-й год только по результатам референдума, опроса общественного мнения по 1-му году. Вот на этих условиях я и согласился, прошли выборы. Выборы тогда проходили Ленсоветом, он избирал, и они решили этот вопрос как бы в мою пользу.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня своими воспоминаниями о политических событиях 90-х годов прошлого века делится народный депутат СССР, председатель Ленгорисполкома, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1-го и 2-го созыва Александр Щелканов. Александр, вы 2 раза были депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и на ваших глазах произошло подчинение законодательной власти исполнительной. Как развивался этот процесс?
Если первый Ленсовет пришли реально люди из той массовой структуры всероссийского, всегосударственного недовольства, о котором я упоминал, которые реально чувствовали необходимость, желание, способность что-то сделать, хотя способность, конечно, далеко не всегда, то постепенно, поняв, что через эту структуру получаешь доступ к распределению средств, в первую очередь государственных, получаешь доступ к возможности хоть маленького, но управления, получаешь доступ к тому, что, о чем, может быть, мечтал всю жизнь, был затоптанным, зависимым, а сейчас я могу покомандовать. Так вот, если в первом созыве это были люди, с которыми было очень приятно работать, которые были искренни, которые были готовы спорить, доказывать свою правоту и соглашаться на неправоту, и которых не в чем было упрекнуть в части злоинства, в части корыстности, в части личной заинтересованности сидеть на этом месте, то когда начало пониматься вот этой массы, раньше не сталкивавшейся с пребыванием в высших эшелонах, а теперь ощутившись, что там можно, и путь получивших вот с демократическими выборами, на которых все было, и спекуляции, и полуобман, и злоупотребление социальными обещаниями, то теперь вот эти люди уже поняли, их стали постепенно из выбора в выборы замещать. Во-первых, я сразу напомню это сбоку, что начала меняться и структура выборов. Переход от одномандатных и так далее, и так далее. А потом этот безобразный совершенно антиконституционный переход только к партийным спискам. Все, бог с ним, забыли. Просто изменяется структура. И люди-то пошли туда другие. И эти люди могли уже... Это рвано будет, но нужно. Если мне первые выборы вообще ни в копейку не обошлись, люди все делали сами от души, на ротаторах листовки, на выступления приходили поддержки и так далее, то дальше пошли те, кто обладал средствами и мог избирателя привлечь на свою сторону другими вещами, макаронами и прочим. Это сейчас очень смешно звучит, но вот так вот. Особенно тех, кто определял явки бабушек, пенсионеров, ветеранов и так далее. И началась замена структуры искренних людей, пришедших, может быть, не всегда умеющих работать, но желающих действительно страну поднять. пришли люди постепенно, которые решали свои вопросы.
Александр, наблюдали ли вы признаки активного участия КГБ в политической жизни Петербурга в 90-х годах? Если вы помните, окружение выбранного мэром Петербурга Анатолия Собчака состояло в основном из сотрудников КГБ. И как можно объяснить ту трансформацию внутреннего облика Путина, которую мы наблюдаем в течение четверти века?
Я сейчас искренне совершенно говорю, что не с первого дня моего ввязывания в эту работу, борьбу, сначала борьбу, потом работу, не до последнего дня расставания я ни разу не ощущал на себя реального воздействия, попыток воздействовать на мою семью. Были, может быть, фабрикованные и заказанные звонки по телефону, там ты имеешь, это у тебя дети. Вот такое было. Но попыток влияния, воздействия, переформирования меня через органы я не ощутил ни разу. Да вы видите по моей позиции. Они же не дураки. Они же прекрасно, проанализировав жизненный путь каждого и слова, знают, кого можно, а кого нельзя сломать. Второй момент. Насчет изменения характера мышления и Собчака, и Путина, и трансформации. Вы знаете, я не соглашусь с тем, что там была какая-то трансформация. Я кожей всем, чем мог, тогда, когда начал сталкиваться. Мне очень не хочется говорить о Собчаке, он ушел, не надо. Но вот у меня не было всем родства душ. У меня все время было напряжение, что я не могу ему доверять. Поэтому я не воспринимаю слово «трансформация». У меня было ощущение, что будет момент, если он будет после изменения ситуации в стране, во власти и так далее, что он совершенно спокойно изогнется в другую сторону. И первый раз, как вы помните, это было, когда он выступил против Ельцина, еще в дни Путча, по-моему, заявление там где-то он был, на Кирском заводе где-то, и очень неудачно выступил в аэропорту. Что касается Путина, то он вообще никуда не менялся, он таким и был. Причем я смешно уверяю, как будто я за... Нет, он таким и сформирован был. Не был плохой редиской ни в коем случае. Он был к тому времени таким сформирован. И его этот внутренний стержень только ждал, как бы он ни сопротивлялся мозгом, когда же будет ситуация, когда можно реализовать то, как я воспитан, и все-таки начать восстанавливать то, благодаря чему я появился, это дуча из подворотни. Ну, очень хотел стать дуче. С Собчаком там было сложнее. Там, конечно, метания были бесконечные. Достаточно его диссертации посмотреть и довыборный период его работы в университете, его отношения с преподавателями очень со многими, и отношения преподавателей к нему. Хотя для него, вот я себе сформировал образ, это он постоянно рисовал собственный портрет в рамке Петербурга. Настолько драгоценная рамка, что в ней появится. Вот что с ним было. Он метался, да, он изменялся, искал, где в этой ситуации удобнее. На съездах он был великолепным оратором. Тут надо говорить о третьем моменте, который оказался наиболее важным и для Питера, и для России. Как могло получиться так, что оратор, борец с КГБ, с трибуны съезда, обложился вокруг сотрудниками или бывшими или неявными КГБ и в первые помощники взял себе тоже гибиста. Как? Либо он был абсолютно никаким кадровиком и считал, что он перевоспитает этого мальчика. Более того, что он изнутри будет знать, что такое органы и как с ними бороться. Можно ли руководить городом, государством вот с таким способностями к кадровой политике. Это кадровая политика. Второй вариант, что он ему просто был нужен для подпорки как и учета следующей ситуации. Почему? Вот я был хороший.
Когда разразился скандал с поставкой цветных металлов в обмен на продовольствие, вы уже не были председателем Ленгорисполкома. Что вы можете сказать об этом расследовании, проведенном Мариной Салье и Юрием Гладковым?
Марина Евгеньевна, хоть я не верю, но царство небесное, очень уважаемый мной человек, ничего старалась зря не говорить, пока она не была в чем-то уверена, пока у нее не было жесткой аргументации. Поэтому те претензии, которые были у нее с Гладковым к Путину, я знал, слышал о них. Более того, я пытался в меру возможности доступа отследить, а чем же кончатся официальные обращения и рассмотрения. И наибольшее впечатление, причем впечатление не обязательно положительное, на меня произвел ответ Полохова. Помните, такой депутат был в Ленсовете, он был военным прокурором Петербурга, который в одном из официальных то ли интервью, то ли ответов на вопросы на заявление сказал, что да, у нас это дело было, но никаких серьезных нарушений там обнаружено не было.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о политических событиях 90-х годов прошлого века делится народный депутат СССР, председатель Ленгорисполкома, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1-го и 2-го созыва Александр Щелканов. Известный питерский политолог Владимир Гельман убежден, что Владимир Путин неизбежно будет вынужден начать репрессии для того, чтобы сохранить власть. Вы согласны с таким утверждением?
Здесь бы надо было очень четко определиться с понятием репрессии. Да, вот вы задели репрессии 37-го, да. Ну, были же репрессии 53-го. Но уж извините меня за смешное, но были же и репрессии Болотной, и они остаются еще в силе. Это же тоже элемент репрессии. Потому что там, где действия власти становятся противоправными, но вправе, в границах, отведенных ей какими-нибудь из кодексов, но противоправными по фабрикации действий обвиняемых. Они втаскивают их в область права и начинают репрессировать. Эти элементы уже есть. И не случайно одной из причин того, что после Болотных и после той всей серии заметно стала сужаться общая активность противостояний и оппозиционных движений. Вторая разновидность репрессий – это участие в действиях подобно Украине, подобно Крыму и сейчас подобно Сирии. Это репрессии внешнего воздействия. Смотрите, что мы можем. И неужели вы думаете, что если мы можем, наплевав на международное право, наплевав на мнение какой-то кучки оппозиции у нас в стране, пойти вот на такие действия, неужели вы не понимаете, что у себя в стране мы сможем сделать все, что захотим, и никто в мире не будет представать, что это будет заглочено? И, наконец, третий момент – попытки отслеживания мною информации по экономической ситуации, по ее динамике отрицательной, ну, ведут к тому выводу, что ситуация социальная будет ухудшаться, социальная напряженность будет расти. И не исключен тот момент, что кто-то, не знаю, в каком состоянии и как много сначала будет, первых криков хватит. И тогда появится возможность, дабы на красивых фразах о том, что как хотим сохранить стабильность, да, нам трудно, но чтобы сохранить стабильность, чтобы не началась гражданская, например, война, необходимо очиститься вот от этих элементов. И тогда возможности для введения официального репрессий, конечно, пока для начала в ограниченном объеме, есть и будут.
А как вам видится, Путин будет бороться за власть до самого конца? Ни перед чем не остановится?
Очень коротко, да. Я вернусь к своему определению. Дуча из подворотни. Подворотня многолетняя. Забитость, ущемленность многолетняя. Накопленное унижение, злоба. Хоть когда-нибудь отыграться, с одной стороны. С другой стороны, да, уже дучи. И вот вы все это перечислили, вот это, да. А попробуй-ка от этого откажись. У не из тех, по-моему, кто может остаться человеком и гражданином. Он уже дучи.
Вы сталкивались с Владимиром Путиным в Ленсовете. Какое впечатление он производил на вас?
У меня тогда это вызывало огромное чувство опасности. Был один момент, когда Путин что-то в законодательном собрании докладывал за Собчака. Собчака не было, он что-то там докладывал. Возникла ситуация, когда собрание проявило недовольство, И пошли возражения. Стало склоняться к тому, что тот вопрос, с которым он вышел, не проходит. Он у меня на глазах моментально поменялся. Остекленели глаза, жесткое лицо, голос. И вот после этого момента у меня вот и поселилась большая тревога.
Александр, а может, эта попытка до конца сохранить власть, она действительно, как вещают с экранов телевизора, во имя России, для блага России? Да и вообще, кто же мне на смену якобы пойдет?
Очень хороший вопрос, кто мне на смену. Тут сразу нужно сказать, откуда ты появился. Как ты-то там появился, в принципе, вот той рокировочкой? Это вот первый ответ. На смену у нас масса людей, толковейших, грамотнейших, умнейших. Горе России на опыте того, как он организовал структуру власти с ее вертикалью, что сейчас из этих людей никто не хочет идти во власть. Сейчас идет массовый приток тех, кто знает, что такое власть. И любыми способами, и даже приглашают туда. Вот вы сделаете это, у вас будет перспектива стать. А из тех, кто может и знает, и умеет, а и умельцы тоже есть с опытом, не хочет идти во власть никто. Так что вот думать о том, что его эти официальные боления за стабильность, за единую Россию. Хотя, ну неужели никто не понимает, что управлять такой страной, как нынешняя Россия, как единым целым невозможно? Ведь еще Сахаров твердил об этом и говорил о конфедерации. Как можно больше свободы субъектам, обоснованной, грамотной, забитый в документы. Мне могут сразу кинуть сейчас козырь. Вон, с Татарстаном-то была же попытка, да? И прокололись. Да как это делалось, простите? Это же было брошено сколько хотите, а не как можно сделать, чтобы было и государству в целом хорошо, и вам хорошо. Вместо этого, наоборот, мы получаем, что налоги еще больше переходят в центр, управление все больше переходит в центр. Все, тут по этим крупным вот вехам то, что он говорит, не хочу ни в коем случае сказать, что это он не от души говорит, что это ему формируют тексты и готовят его мысли, хотя, конечно, его там достаточно прокачивали хорошими подготовками материалов. Но вот еще одной из причин того, что 86% за, является то, что эта красивая фраза, этот спекулятивный обыгрыш, все для России, да я тут пластом буду, только еще я поработаю вам до 80 лет, ребята, даже до 100, но только что вам было хорошо, и России было хорошо. Вот когда разойдется вот эта демагогия с тем, что все хуже и хуже становится на местах, но именно благодаря этой демагогии и неумелому управлению, ну неумелому управлению экономикой. Ну, противный пример, который не с Путиным относится, Соединенным Штатам всего 300 лет, России 1300. Вот что можно сделать за 300 лет, и вот можно чего не добиться за 1300. С 98 года он во власти, в той, которая могла много делать и решать. Что сделано конкретно, вот, годами, цифрами, как у нас поднялась производительность труда, как у нас увеличился ВВП на душу населения. Да никак!
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о политических событиях 90-х годов прошлого века с нами делился народный депутат СССР, председатель Ленгорисполкома, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого и второго созыва Александр Щелканов. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. Да, я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.